Почему и перед началом чтения жития святых священник предварительно благословляет и говорит молитвами тех святых, о которых будет идти речь, Господи, помилуй нас. Непременно они стоят у престола Божия и молятся за тех, кто внимает и слушает жития и поучения этих святых. Поэтому, даже если мы 30 раз слышали жития какого-то святого или святой, очень полезно послушать еще раз. Вот по молитвам этих святых Господь вкладывает в наши сердца вдохновение на подвиги подражания этим святым, а таким образом избавляют нас от саможаления, от ленности, от нерадения в деле спасения. Поэтому, вот как в Евангелии мы читаем, из года в год, за год прочитываем в церкви все Евангелие, дома мы читаем Евангелие, святых полезно перечитывать. И еще одна такая деталь. Не всегда люди правильно относятся к самому докладчику. Замечается такая деталь, что иногда некоторые дремать начинают и так далее. С чем это связано? Это связано, что некоторые абсолютно неправильно относятся ни к докладчику, ни к докладу. Был такой случай на Афоне, когда Авва Пахомий поставил законоучителем 20-летнего Феодора. И некоторые старцы поднялись, когда он начал поучать, ушли в келье. Когда он закончил поучение, то послал старцам узнать, почему они ушли. И они говорят ему: мы всю жизнь здесь подвязаемся, многие годы в монастыре, в стольких добродетелях мы преуспели, а ты нам поставил юнца, чтобы он нас поучал, умудренных опытом. Иди, святой Пахомий ответил: не Федора вы пренебрегли, а Слово Божие. Ведь на самом деле Федор не свое докладывал, не свои измышления, а он нес учение Божие. Господом вы пренебрегли по гордости, по своей. И они поняли, что да, сатана ими завладел в этот момент. Они раскаялись, благодарили Бога, и в дальнейшем они с радостью принимали поучение Феодора. И он постоянно этим и занимался. И сам Пахомий, он говорит: я сам с радостью постоянно слушаю его поучение. И многому от этого назидаюсь. То есть невозможно не назидаться от Слова Божия. Вот как в предыдущем докладе мы слышали Зосима. Он считал себя, что он уже вознесся в делах добродетели. А тем не менее оказалось, что он не достиг и крохи того, чего достигла святая Мария Египетская. И то, что она в воздух поднималась. Но ведь эти чудеса — это же только проявление той святости, того Святого Духа, который пребывал в ее в теле и в душе. Она, как ангел, жила, будучи человеком, уже уподобилась бестелесной. Так вот, я это говорю на будущее, чтобы где бы ни находились, какой бы докладчик ни излагал, если он излагает Слово Божие, или жития святого, или поучение святых отцов, чтобы мы с полным вниманием, как будто последний раз в жизни слышим, как будто первый раз, и как будто последнее, что вот это слово, все, и может быть, никогда уже не услышу Слово Божие. Может быть, никогда не придется. Господи, дай мне впитать каждое слово, каждый вздох, каждую мысль. Вот тогда мы с вами, как губка, будем напитываться Словом Божьим, и потом уже будем источать. Тогда мы сможем с вами стать сосудами Святого Духа. Ну вот, и у нас доклады были о том, что подвиг невозможен без поста, и Зосима, и Мария Египетская, и все святые были постниками, потому что как на прошлом занятии мы с вами разбирали, пост есть основание всех добродетелей. Терпение, смирение, послушание, целомудрие, они все движутся на посту. Если человек не постится, значит, он ничему в этой жизни не научится. И вот мы с вами говорили сначала о том, что нужно, а вот теперь чего нельзя. Святые отцы учат, что горячительная пища должна быть изгнана с трапезы воздержанника. То есть, что значит горячительное? Это перец, имбирь, и другие пряности, как возбуждающие телесные страсти. То есть, если человек употребляет пряности, то кровь разгорячается, и дьяволу легче возбудить в нас страсти, потому что тело уже готово принять все страстные, только малейший помысел страстной, а он подкрепляется движениями тела. И тогда дьяволу очень легко укорениться в сердце, в разуме и толкнуть нас на грех. Наоборот, растительная пища есть наилучшая для подвижника. При употреблении ее особенно удобной сохраняется чистота и бодрость ума. Вот, казалось бы, так далеко разум стоит от желудка. Ну, на полметра, как минимум. А какое, оказывается, влияние желудок имеет на разум? Ну вот, немыслимо. Желудок сам по себе, еда сам по себе, разум сам по себе. А тут оказывается такая связь. То есть, если человек употребляет растительную пищу, то ум у него становится бодрый и чистый. Он не затуманивается от той трапезы, которую мы принимаем. С вот этим чистотой и бодростью ума и его власть, то есть власть разума над всем человеком, то есть над всеми органами. Поскольку мы знаем, что разум поставлен над всем, он должен управлять. Вот такая должна быть иерархия. А у нас же наоборот. Желудок вдруг начинает командовать разумом, приказывать, что ему делать, чем его кормить. И разум подчиняется, становится рабом желудка. Не только желудка, но и прочих членов нашего тела. Рук, ног, головы и так далее. Поэтому и краситься начинают, и прочее творить беззаконие. Так вот, при употреблении растительной пищи слабее действуют страсти. И человек более способен заниматься подвигами благочестия. То есть приобрести навык и способность к подвигам благочестия можно только если человек воздерживается. И тому способствует, как мы видим с вами, растительная пища. Святая Церковь разрешила христианам, живущим посреди мира, ну, в миру, как мы с вами живем, употребление мяса. Мяс, то есть это не просто одно мясо, а мясо имеется в виду все, что из мяса изготавливается. Ну, колбаска, пельмени и так далее, да? То есть нам разрешено употребление мяса, но не допустило постоянного употребления мяса и разделило времена все на времена мясоедения и времени неедения мяса, то есть посты. Вот время нашей жизни, оно разбито. Вот сегодня, завтра можешь, вот завтра нет. То есть воздержанием от мяса. Для чего это нужно? Ну, чтобы хоть иногда наш разум просветлялся, хоть немножко была ему отдушина, хоть чуть-чуть нас приучить к воздержанию. Святые отцы учат, что если удержишь чрево, в частности, об этом сказал Василий Великий, взойдешь в рай. Если же не удержишь, то будешь жертвой смерти. Но имеется в виду под раем молитвенное состояние, а под смертью состояние страстное. То есть, если человек постится, он сможет молиться. Вот это молитвенное состояние призывает в сердце, и там укореняется Господь. Мы помним, он сказал, ищи Царствие Небесное, но внутрь вас. И вот в сердце тогда Царствие Небесное вытворяется, когда у нас там есть плодотворная молитва. Если ее нет, тогда страсти захватывают наше сердце, и жадность, и зависть, и ревность, и корость. И сейчас полчаса будем перечислять. Кто-то у нас не терзает наше сердце бедное, если там нет поста, нет воздержания, нет молитвы. Так вот, благодатное состояние человека во время пребывания его на земле служит залогом вечного блаженства в небесном Едеме. То есть залог вот этого состояния нашего как бы аванс и свидетельство о том, что мы унаследуем Царство Небесное. А ниспадение во власть греха, состояние душевной мерзости служит залогом ниспадения в адскую пропасть для вечного мучения. Итак, мы для себя запомним, что пост начинается с телесного, с пищи, заканчивается духовным воздержанием, и что без поста мы с вами не способны ни к чему, ни к одной добродетели. Если кто-то себя убеждает, что вот я так все верю, заповеди соблюдаю более-менее, ну, подумаешь, пост нарушил, то это состояние бесовских прелестей человек себя прельщает тем, что он праведный и благодетельный. Нет, без поста нет ни праведности, ни благодеяния. Зато какая привилегия тому, кто постится. Ну вот, в частности, Авва Пахомий видел, когда везли покойника, он видел, как его сопровождали два ангела. Это ангел Среды, второй ангел Пятницы. То есть вот он соблюдал Среду и Пятницу, и Господь говорит нам, поручил его соблюсти и прославить. Вот этот человек строго в Среду и Пятницу каждую соблюдал, он удостоился того, что два ангела его уже защищают. И в момент смерти от бесов вкладывают ему путь в Царствие Небесное. Казалось, чего проще? Постись, и два охранника у тебя уже есть. Но зато вопиющий случай, который указывает нам, во что мы впадаем, когда начинаем оправдывать свои грехи. И в частности, больше всего оправдания находим для поста. Пост ни во что у нас, как правило, не ставят многие. И так с легкостью говорят, да вот нарушила пост. Вот. А некоторые подходят, говорят, да не пощусь так. Спокойно, не пощусь. Почему? Ну так не пощусь и все. Значит, забывают, что за нарушение поста положено предавать анафеме. И оправдания нам с вами не будет. Ну, в частности, мы знаем, что архимандрит Кранит, когда еще он не был архимандритом, проездом был у своего дяди в Москве, а дядя не постился. И Кранит решил, что вот когда дают на стол яйца и молоко, он это не вкушал. Но поскольку первые и вторые блюда готовились на мясе, там, на сметане, то он решил, ну не будут же из-за меня одного готовить постную пищу. И вкушал то, что подавали. И вот однажды раскрылось пространство, и он увидел Богородицу с Христом. Он упал на лице своей, говорит, Богородица, а она от него отвернулась. И Господь отвернулся. Ну спрашивает, что же вы от меня отворачиваетесь? А Богородица сказала, ты не постишься, а значит, ты не почитаешь страданий моего сына. А это оскорбляет и меня, и моего сына. Горе тем, кто находит оправдание своим грехам. Отвернется на 40-й день после смерти, и Богородица и Христос и скажет, отойди, не знаем мы тебя. Вот такое ужасное положение и состояние. Ведь на самом деле пост это не просто вот диета. Ведь это внутреннее содрогание от ощущения того, что мы своими грехами распинаем Христа. И скорбим об этом. Пост это скорбь. А раз скорблю, значит во всем воздерживаюсь. И уж тем более от всевозможных зрелищ. А у нас пост стоятся перед экраном телевизора. Так вот, если человек не постится, значит он не почитает страданий Господа. Какой он после этого христианин? И как говорил один святитель, он кто угодно этот человек, но не христианин. Если не постится, кто угодно, но не христианин. Потому что, понятно, не почитает страданий Господа. Так же, как безбожники, они ни во что не ставят. А если вот так разобрать, что он мог сделать? Тот же архимандрит Кранит. Первый вариант. Мог сказать, дядь, ты меня прости, но вот я не могу есть. Не могли бы для меня готовить постное? Если бы дядя сказал, ты знаешь, это затруднительно, мы можем и затруднительно. Тогда мы сказали, дядя, прости меня, но я тогда поеду уже дальше. Я уже нагостился, спасибо, вы меня тут накормили, напоили, там, спать уложили. Вот, а теперь у меня дела, поехал дальше. Мог спокойно уехать. Так нет, человек жил, нарушал и оправдывал. Вот так и у нас с вами. Повсеместно. То одно, то другое, то третье. И еще. Некоторые не постятся, а вегетарианцы. Вот разъясняйте всем, кто занимается вегетарианством, что это смертный грех. Ведь вегетарианцы мясом гнушаются. Причин несколько называют. Одно. Вот жалко, животинок их убивают. Как их можно кушать? Значит, таким образом они ставят себя милосерднее Бога. Господь сказал, закали их. Ну как я буду закалывать? То есть получается, Бог не милосердный, а мы претендуем на милосердие больше, чем Божье. А кто из нас может невинно распяться? Он распялся. Вот милосердие. Это первое. Второе. Еще одно там есть несуразица. Говорят, вот когда животное убивают, оно переживает стресс. Этот стресс входит в мясо. И потом, когда мясо съедаешь, этот стресс входит в человека, и человек потом начинает стрессаться. Ну, понятно, да? Значит, это абсолютное безумие. Но как чувства могут проникнуть в мясо? Где в Священном Писании сказано, что мы с какой-то пищей можем вкусить и те чувства, которые переживала животинка, когда жила на свете? Когда съел петуха и кукарекаешь с утра. Так вот, чтобы было понятно, 51-м апостольском правиле сказано следующее. Аще удаляется от брака мясо не ради воздержания. Ну вот мы в пост и от брака воздерживаемся. Так вот, удаляется не ради воздержания, но по причине глушения внушается. Да будет извержен из сана, если это священник, и если это верянин, да будет отлучен от церкви. То есть анафема тому, кто внушается тем, что Господь благословил пищу и вообще нам в жизни. Так вот, по причине внушения вегетарианцы подпадают под анафему. И поскольку мы с вами знаем, что чего бы мы ни коснулись, во всем мы должны воздерживаться. Но где, как это делать, где установить нам с вами запруду, препону для того, чтобы враг, царь мира сего, миродержец, чтобы он не проникал в сердце, святые отцы учат нас. Но прежде всего, через чувства, эти двери в душу, которыми она сообщается с внешним миром, вот у нас душа через чувства, зрение, слух, обоняние, осязание, общается с внешним миром. Так вот, враг рода человеческого через эти чувства непрестанно вводит в душу чувственное наслаждение и неразлучные с ними грех и плен. Вот мы с вами возвращаемся к тем сетям, который расставляет дьявол на нашем пути жизненном. И самые большие сети, мы знаем, это через чувства. Святой Игнатий Брянчанинов говорит, гремит в знаменитых концертных залах музыка, выражающая и возбуждающая страсти. Это говорит святой. Вот эти концертные залы, которые переполнены людьми, которые считают себя эстетами, которые себя считают высококультурными, посещая такие залы, они подвергаются тем страстям, которые в музыку вложил композитор. И светская вот эта музыка, имеется в виду классическая, в отличие от песен, которые имеют слова, она проникает, минуя сознание, прямо в сердце. И все эти страсти вкладываются в человека, и потом ими овладевают и терзают. А человек не поймет почему. Потому что отдал себя в руки страстям через прослушивание светской музыки. Далее Игнатий Брянчанинов говорит, эти страсти представлены на земных театрах, взволнованы в земных увеселениях. Но кино тогда не было. Были театры. И сейчас они продолжают существовать. И люди, опять-таки, те, которые себя считают по гордости своей тонкими, чувствительными, оперу посещают, этим гордятся. И друг другу на завтра рассказывают, вот вчера были в опере, давали там Отелло. И вот трудно себе представить, ревнивый супруг душит на глазах у всех свою жену. Отелло коварный все это подготовил. И люди сидят и с удовольствием на это смотрят. Ни сочувствия этой Дезимоне, ни сострадания, ни грамма нету. Мало того, заканчивается концерт, выходят на сцену все, кто участвовал в этой опере, и им рукоплескают. Кстати, вот не важно, что он задушил свою жену. Главное, что он при этом очень красиво пел. не важно, что человек преступник. Это уже из сознания стерлось, что он совершает преступление. Главное, что он при этом хорошо пел. И он слушает овации, он доволен, всех хвалит. Вот как хорошо ты удушил свою жену. На самом деле хорошо удушил, потому что еще восхищается тем, как он это изображал. И чем естественнее сцена, тем больше аплодисментов и удовольствия. Вот чем Яго коварней, подлей такой весь из себя, тем больше он заслуживает одобрения. То есть, чем наслаждается человек? Ужасными зрелищами. Кармен, опера, пожалуйста. Зарезали там человека. И все радуются. И все счастливые. И любое его произведение мы возьмем, там обязательно присутствует зло. И вот как святой Иоанн Златоустый говорит, когда он говорит о театрах, что вот это зло постоянно в театрах, оно поднимается и возбуждается. И таким образом дьявол не дает забыть о зле. Он постоянно его поднимает в наших разумах, и человек совершает это зло. Дети восстают на родителей. Родители убивают своих детей. Жены противятся мужьям. Мужья душат своих жен. И так далее. Итак, если кто не понимает этого ужаса, то значит, что у него полностью притупилось и атрофировалось чувство сочувствия, сострадания и совести. Нету совести у человека. Она его не беспокоит. Ему нравится зрелище. Уже не важно, что там изображают. Главное, чтобы хорошо изображали. Вот почему святые отцы и предупреждают, что это громадные сети миродерца. То есть сети дьявола. Человек всеми возможными средствами приводится к наслаждению убившим его злом. То есть, какое зло убило первого человека? Непослушание Богу. Вот не послушались, и это зло убило человека. Господь сказал, вот не кушайте, иначе смертью умрете. Так и случилось. Не послушались, и смерть. И теперь вот этим злом и наслаждаются, и упиваются. И в упоении этим злом человек забывает спасающее добро божественное и кровь Бога человека. То есть человек наслаждается грехом. Вот если мы с вами это осознаем, что мы наслаждаемся грехом. Ну, любой пример взять, чревоугодие. Человек сидит и наслаждается, угождая чреву. Чревоугодие – грех. А человек наслаждается. С удовольствием. Мало того, с радостью рассказывает, как он наслаждался. Вот говорит, вчера были там-то и там-то, ели то-то и то-то и так далее. Значит, если человек ест для того, чтобы утолить голод и поддержать силы, это богоугодно. Но если он начинает уже этим наслаждаться, то это уже чревоугодие, оно пагубно. Ну, это чрево затронули. Ну и дальше, пожалуйста, вот телевизор у нас. Там грех, люди сидят, наслаждаются зрелищем сплошного греха. И не говорю уже про остальные наши с вами наслаждения.
Отец Борис, ну вот святые некоторые любили музыку и театр, это же не помешало им стать святыми.
Если, может, кто-то из святых когда-то в ранней молодости и ходил в театр, Мария Египетская была блудница. Кем она стала? Но это же не значит, что, говорит, вот, ну как же, святые блудом занимались, стали святыми. Ну, Раиса, так? Ну, как же, святые посещали театр, но они не помешало им стать святыми. Святые занимались блудом, и это не помешало им стать святыми. Значит, давайте сейчас будем спокойно заниматься блудом, потом мы когда-нибудь в этом покаемся и будем ходить по Иордану. Ну, понятно, да? Простите, я бестолково объясняю. Может, кто-то когда-то какой-то грех и сотворил из святых. Но наверняка в этом покаялся и отрезал, как ломоть. Ведь и Игнатий Брянчанинов наверняка до того, как он принял постриг и монашество, и на собственном опыте знал, как эти страсти терзают человека. Почему потом о них и писал опытным путем, не понаслышке. Понятно? Ну вот, сети дьявола умножились в сравнении с временами первых христиан. Вот у первых христиан не было столько сетей наставлено, сколько у нас с вами. Они сейчас умножились до бесконечности. Умножились книги, содержащие лжеучения. Но не было тогда столько книг. А сейчас столько книг, и столько из них содержат лжеучения. умножились умы, содержащие вот эти лжеучения, которые приняли, и мало того, которые и распространяют это лжеучение, считая себя учеными. Умались до крайности последователи святой истины. На самом деле, так мало людей, которые тянутся к истине, так мало людей, которые хотят жить православно, не считать себя православными, традиционно крещенными, а жить православно. Православно есть, православно ходить, православно одеваться, православно пить, православно разговаривать, размышлять, рассуждать и чувствовать православно. Таких, к сожалению, раз-два и обчелся. А то зачастую потянулся человек, и тут же враг, он же не дремлет, расставил сидит, тут же отвергает его. И от Бога, вот бывает, как спичка, вспыхнул, тут же погас, и нет его. Вот нам с вами, чтобы не попасть в эти сети, надо делать через силу, понуждать себя. Ведь сказано, Царствие Небесное нудится. То есть понуждаем мы себя. И делать регулярно. Главное регулярно поститься регулярно, молиться регулярно, в храм ходить регулярно, на занятия ходить регулярно, общаться с себе подобными регулярно. Иначе враг просто нас оттеснит от той маленькой пучки людей, которая движется в Царствие Небесное. Вот с этой узкой тернистой дороги он отклонит на широкую и увлечет. Ведь было, когда женщина была на том свете, вот ей ангел-хранитель показывал вот эту тернистую дорогу, по которой идут подвижники. И она видела, как многих бесы уводили на широкую дорогу, ведущую в ад. Они снова возвращались на этот узкий путь. Бесы снова уводили так, что люди не видели, что это бесы их уводят. Через помыслы, через чувства уводили назад на эту широкую дорогу. И, к сожалению, она видела, что маленькая всего такая вот ручеек движется по этой узкой тернистой дороге. Каждый так вот время от времени пытается сойти с нее. И сама хотела сойти с этой дороги. Но, слава Богу, ангел-хранитель ей помогал по ней двигаться. Так вот, сейчас у нас явились уважения к добродетелям прямо языческим, противным самому естеству, взирающему на них, как на зло. Но далеко ходить не надо. Скажем, отпивание с алкоголем стало сейчас считаться нормой и добродетелью. Но если поминки без алкоголя, на него смотрят как на зло. Говорят, ну как так? Людей обидим. Вот эта абсолютно языческая тризна стала нормой. И если ее нарушает человек, то рассматривают как зло. То есть ценности абсолютно перевернулись и поменялись. 8 марта подарки. Не подарили ей, она обиделась, что ее с безбожным праздником не поздравили. Противоестественные совокупления у супругов стали нормой. И люди даже в этом многие не каются. Вот это зло стало нормой абсолютной. Умалилось понятие о добродетелях христианских. Святой Бречанин говорит, не говорю уже, как умалилось, почти уничтожилось исполнение их на самом деле. То есть терпение, смирение, послушание, любовь. Все наши христианские добродетели до того умалились, и до того мало стало людей, которые их желают исполнять на деле. Ведь самое главное – это исполнить на деле. Мало знать, как делать. Надо их исполнять. А то есть даже случаи, когда человек приходит на исповедь, и вместо того, чтобы исповедоваться, он рассказывает, как надо было поступить. Вот надо, говорит, ну не было мне сделать вот так и так и так, а я сделал вот так и так. В чем и каюсь? Надо было сделать так и так, а я каюсь в том, что я сделал совсем по-другому. То есть он пришел рассказывать, он пришел показывать, что он знает, как нужно делать. Но при этом показывает, что он не выполнял этого. А зачем рассказывать? Кассе и все. Не надо рассказывать, что ты знаешь. А высокомие не дает. Вдруг священник начнет его поучать, что так делать нельзя. Он говорит, я все знаю, но я делаю. Вот это вот исполнение на самом деле добродетелей, оно очень сложно. И мало кто желает их исполнять. Могу добавить словам Игнатия Брянчанинова, что сейчас практически полностью уничтожилась такая добродетель среди молодежи, как девичий стыд. Нету его в природе, нету, спрашивал. Старшеклассница спрашивал, нету, величество, они не знают, что такое. Нет понятия, говорят, это ж стыдно, ты же девочка. Нет у них понятия, что она девочка, что ей нельзя творить того, что делает мальчишка. Нету стыда, не краснеют сейчас девушки у нас, когда при них, и они сами матные слова произносят. Не краснеют. И норма это стала. Нет девичьего стыда, абсолютно. Целомудрие растоптали. Нет его. Сидят люди перед экраном телевизора, смотрят, как там целуются. Нет целомудрия, не стыдно, не отворачиваются. Нижнее женское белье развешено в витринах. Люди спокойно идут, смотрят. То есть нормой стало. Сейчас за внешний христианский вид мир подвергает человека гонению и притеснению. Если женщина начинает приобретать христианский вид, перестает краситься, то начинает притеснять его на работе. Вначале, почему ты не выглядишь, не так сходишь, почему ты волосы отпустила, почему не стригешься. Ладно, начальник, там он думает, что она должна приманивать клиента. Это на самом деле так. Потому что вот рассказывала мне одна женщина, что у нее дочка ходит в юбке, ну, на беременной повязке, да. И когда она ей сказала, ну что ж ты, доченька, так ходишь, да, нельзя же. Она говорит, мама, не могу, я лицо фирмы. Простите, она не лицо, она что-то другое фирмы. Потому что она не лицо на показ выставляет, а ноги. Вот так перекосилось у нас. И так мир требует и наваливается. Ну, абсолютно понятно почему. Дьявол через людей, через помыслы, через чувства пытается задавить малейший росточек православия в человеке, начиная с внешнего вида. Но есть, знаю, такое явление, что если человек претерпит, то великая награда на небесах. Главное устоять, когда притесняют. Потом весы рассеются. Очень скоро забывают люди, как она была обстрижена и накрашена и в короткой юбке. Естественный вид для человека становится нормальным. Но еще раз, мир непременно обрушивается, пытается подломать. И никто их ломает. Ходила, вроде нормально выглядела православно, вдруг обрезала волосы, накрасилась снова и вернулась на ту же дорогу и на ту же блевотину, как учит об этом спиацин.
Отец Борис, ну царицу уже тоже в платочке представить невозможно.
Ее головной убор корона.
Ну пусть не царица, а кто-то из придворных.
Не придворные носили православные на голове.
И глубокое декольте.
До Петра декольте не существовало в природе, в России. И с открытой головой не ходили. Это Петр привез волнодумство, привез прически, такие громадные делали, и шпильки, чтобы там насекомых можно было гонять, чтобы не перечесывать каждый раз. Это тогда появились декольте и танцы. Не было этого в России. Тогда стали стричь бороды. А до этого считалось позорным острижение бороды. И опростоволосилось, то есть опозорилось. Осталось без головного убора. Простые волосы. Это позор. Почему до сих пор слово-то осталось, а простоволосилось? А смысл забыли, что это позор женщины быть с непокрытой головой. Поэтому что там кивать на тех цариц и тех придворных, которые Бога забыли? Вот кто не забыл, то корону носила. И голову покрывала в шляпке, но ходила. А кто Бога забыл, так что ж мы про них будем говорить? Если мы будем кивать друг на друга, то мы погибнем. Если он будет говорить, смотри, батюшка твой это делает, значит и мне можно. Как сказал Господь, не делайте так, как они делают, делайте так, как они учат. Мы с вами должны делать так, как святые учат, как Господь. Но ни в коем случае, вот если увидел, что человек достойный, и вдруг совершил грех, значит и мне его надо. Это опять, совести зажать свои уста и творить недостойное. И вот, представляете, 1,5 столетия назад святые пишут, развилась жизнь вещественная. 1,5 столетия прошло, тогда святой говорит, развилась жизнь вещественная. А сейчас какая, простите? Исчезла жизнь духовная. Но если тогда, 1,5 столетия назад, исчезла жизнь духовная, что мы можем сказать сейчас, после 70 лет безбожия? Наслаждение и попечение телесные пожирают все время. Точно как сейчас. Человек так и думает, чем бы тело еще позабавить. Некогда вспомнить о Боге. Блаженный Антоний восклицает: «Господи, кто же из человеков может спастись? Может миновать эти сети и получить спасение?» Ну кто же, вот когда ему показал Господь вот эти сети, он вот на венёк увидел все сети, расставленные небесом. Сети для ума, сети для сердца. То есть все вот эти сети расставленные, он увидел. И когда он увидел, его охватил ужас, он закричал: «Господи, кто же может спастись?» И ему последовал от Господа ответ: «Смиренномудрие минует эти сети, и они не могут даже прикоснуться к нему». Смиренномудрие, то есть смирение. Когда человек смиряется, ну прежде всего, самое главное, основное у нас смирение перед чем? Перед Богом, то есть перед законом Божьим. Вот как определить, смиряется перед Богом человек или нет? А вот если он выполняет смиренно каждую заповедь, значит, он смиряется перед Богом. Восстает на заповеди, значит, он не смиряется. Восстает жена на мужа, значит, не смиряется. Восстают дети на родителей, не смиряются. Восстает паства на священника, не смиряется. Так вот, без смирения невозможно.
Но со смирением Царствие Небесное наследует. Ведь почему так высоко ценится смирение и сопутствующее ему послушание? Без смирения и послушания невозможно войти в Царствие Небесное. Помним, что первый не проявил смирения и послушания ангел светоносный и стал сатаной. И вот человек, противящийся, неважно кому, жена мужу, муж начальнику, паства священнику или все заповедям Божьим, сразу становится добычей сатаны, его слугой. Противится, значит, уподобляется сатане. Вот такое страшное явление. А уж оправдание потом сколько угодно дьявол найдет. Он адвокат замечательный, он оправдает любую мерзость. А потом на суде он будет прокурором. Он очень легко на 40-й день после смерти покажет, почему все эти оправдания нашего греха были несостоятельными. Любое оправдание было несостоятельным, тут же покажет. Скажет: а вот ты могла делать потому, потому и потому. Не сделала, потому что это я тебя научил. Я тебе нашел оправдание, а ты послушалась. Так вот, святые учат: огради смирением ум. Смиренномудрие, то есть ум смирением огради. Не позволяй ему стремиться безразборчиво, опрометчиво к приобретению знаний. Охрани его от испытаний лжеучений, прикрытых именем и личиною христианского учения. То есть, больше всего люди повреждаются, которые потянулись к Богу уже, литературой, которой под личиной духовной преподается лжеучение. Ложь отец, жить дьявол, значит, дьявольское учение. Ну, к примеру, Блаватская теософия, там постоянно о Боге говорят. Но она чернокнижница, учение ее, учение бесовское. Рерихи, у нас общество рерихов процветает и плодится. А это лжеучение. Там постоянно о Боге, о Христе говорится, но там ни Бога, ни Христа нету, там нет ни слова о покаянии. Там есть одна погибель, высокоумие и состояние прелести. Там не надо трудиться, там не надо поститься, там нет ничего этого. Зато есть самодовольство. Так вот, святые отцы призывают: смирим его, то есть ум, послушание церкви. Значит, как можно ум смирить послушание церкви, если мы не понимаем, это голые слова, это пустыня. Послушание церкви, это значит, у нас церковь какая? Соборная и апостольская. Святая соборная апостольская церковь. То есть тот член церкви, кто выполняет церковные правила, в которых сказано, за какой грех, какое надлежит наказание человеку претерпеть. То есть апостольские правила, вот одно из них сегодня 51-го было зачитано, что если человек гнушается не по причине воздержания, а по причине гнушения воздерживается от мяса и брака, да будет извержен и да будет отлучен от церкви. Вот если выполнил человек это, если, допустим, был вегетарианцем, услышал, покаялся, все, смирил себя в послушание церкви. Нет, значит, дальше он отпадает. К сожалению, у нас многие даже и не знают, и не подозревают церковные правила, что вообще они в природе существуют. Вот такое явление. Прискорбен сначала для ума тесный путь послушания церкви. Тот, кто столкнулся с церковными правилами, по церковным правилам, человек должен, ну как минимум, сохранять обрядовое благочестие. То есть, помним, обряд — это внешнее выражение богопочитания. Вот здесь, когда зачитывал церковное правило и толкование блаженного Феофилакта Болгарского на то, что всегда ли женщина должна быть с покрытой головой, и вдруг оказывается, что всегда, много умов здесь потрясло, много умов восстало, что как это так, всегда с покрытой головой, и на улице, и дома, ведь 90% женщин покрывают голову только когда вот подходит к храму, одела как форму, одежды. Там Бог есть, вышла, сняла, тут же сняла. Мы на самом деле очень часто попадаем в такое состояние, когда у нас внутри возникает чувство неудобства, что мы на самом деле себя чувствуем по меньшей мере неловко. Но вот идем в какое-то учреждение, ну как я пойду туда в платке? Как я буду себя тут чувствовать? Нет такого человека, дьявол, в котором не возбуждал бы вот этого чувства неловкости. То есть там компания, все будут выпивать, как я не выпью. Там будут все говорить о театре, а я буду сидеть молчать. Мне что же надо поучаствовать, иначе неловко. Все сидят, говорят, пустословят. А ты сидишь, молчишь, как умный. Значит, надо обязательно поучаствовать. Неловко просто сидеть и молчать. Да человек не просто сидит и молчит, он сидит и молится. А не празднословит, если вокруг идет празднословие. И если мы хорошенько заглянем в свое сердце, на свою жизнь, то мы заметим, что неоднократно каждый из нас испытывал вот это ложное чувство неловкости, которое возбуждает в нас дьявол. И мы, не задумываясь о том, что это не от Бога чувство, а от дьявола, принимаем его, соглашаемся и поступаем так, как нам диктует дьявол. Идем у него на поводу. Как я приду ненакрашенная? Или еще что-нибудь такое. Вот если переберем, мы много случаев заметим, когда нам неловко куда-то прийти, православные. Пришли, сели в гости, там безбожники. Ну как я встану и буду молиться? Понятно? Чувство неловкости. Человек садится, не помолившись. В общем случае сидит молча, про себя, сидя, молится. Ему неловко встать и прочитать молитву. Пусть про себя, не надо с ним заставлять. Но прочитал я синил крестным знаменем пищу. Неловко. Откуда эта неловкость? Это не от совести. Совесть — это весть от Бога. Это чувство дьявола возбуждает. И мы, приняв его, идем у него на поводу и совершаем грех. Не молимся, не синяем крестное знамя и прочее. А потом удивляемся. И все это делаем по духовной слепоте, потому что не научились не контролировать свои чувства, ни за ними следить, ни их отвергать. Сказать, ну, это не от Бога чувства. От Бога я должен помолиться и осенить крестную знамя в любом безбожном обществе. В любом. Даже если меня за это убьют, я должен помолиться. Даже если разопнут вот сейчас на месте здесь, должен помолиться. А что там будет, если нас на самом деле убивать начнут? Вот придет антихрист и будет убивать за Христа. От всего откажется. Ну как, слушай, меня убьет Бог. Что же мне? Так вот, прискорбен сначала для ума тесный путь послушания церкви. Но он выводит на широту и свободу разума духовного. Вот кто подвергает себя смирению перед церковью, у того разум выходит на широту духовную. Не дозволим ему, то есть разуму, чтение о духовных предметах, кроме как в книгах, написанных писателями истинной церкви, о которых сама церковь засвидетельствовала, что они органы Святаго Духа. То есть вот как орган издает звуки, вот так Святой Дух из них извлекал речь и письмена. Итак, вот то, что я сейчас зачитал, к этому призывает святой Игнатий Брянчанинов, ссылаясь на других святых. Не дозволим себе чтения никаких книг, кроме Бога духновенных, кроме тех, которые писались Святым Духом. То есть, кроме тех, как он говорит, кроме как в книгах, написанных писателями истинной церкви, о которых сама церковь засвидетельствовала, что они органы Святого Духа. Ну, за примерами далеко ходить не надо. Ни один человек не дерзнет сказать, что Иоанна Златоустова читать не надо. Или Василия Великого, Григория Богослова, или Игнатия Брянчанинова. Или Никодима Святогорца и так далее. Варсановы Великий, Иоанн. То есть это те, которые писали Святым Духом. А остального, если хотим спастись, нельзя себе дозволять. Нельзя, как бы интересно ни было. Потому что за вот этим увлекательностью и интересом можно крепко повредиться. Ну, к примеру, труды богословские Менян. У него там столько искажений истины, а ведь до чего популярны его книги, особенно среди интеллигенции. До чего? А говорит, а вот он легко пишет. Уже не важно, насколько он искренне и действительно пишет. Главное, что он легко, потому что привыкли, ну, к тунеядству, скажем так. Интеллигенция наша, она завсегда себе облегчала жизнь, поскольку она стояла, в общем-то, во главе общества. И если рабочие приходили к 7 утра на работу, то интеллигенция к 9 являлась. Ну, факт или нет? Да. Ссылаясь на ненормированный рабочий день. Ну, и так далее. Помню, даже называли в народе диплом хлебной карточкой. То есть получил и все, обеспечен хлебом на всю жизнь. Но Господь сказал нет. Надеялся на диплом, сейчас в очередь у уборщицы с высшим образованием. И так далее. Надеялись на пенсию, ну вот, получили ее. А кто надеялся на Бога, тот имеет сейчас и кусок хлеба, и крышу над головой. Кто надеялся на Бога, и кто на Него надеется. Потому что Он нас кормит, питает и прочее. Потому что Он сказал, я не видел праздника, а счастливее его, просящими хлеба. Но опять-таки, наш ум, он не желает подчиняться советам святых отцов. Ему не терпится заглянуть в газету. Чего же там пишут? Ну, новости, как же без новостей ум говорит. Что ж только, одного Игнатия Брянчанинова читать, что ли? Типа телевизор, что, новости, что ли, не посмотреть? Ну, смотри.
Не смотрю, но вот там пропускаю.
Смысл такой, если нам говорят, что там или здесь произошла какая-то беда в мире, что мы делаем? Возносим молитву к Господу. Для этого совсем не надо знать подробностей. Затонула подлодка, пришли нам, сказали, мы молились о здравии. Сказали, все, погибли. Стали молиться за упокой. Но те, кто интересовались подробностями, те впали в осуждение, в возмущение и ругали и правительство, и воинские начальства, и все на свете. И повредились на это. А из-за чего? Из-за любопытства и желания познать. А вот если бы они поднялись выше вот этих частных случаев и сказали, как говорит христианин, вот Господи, если бы ты не попустил, чтобы эта подлодка затонула, разве бы она затонула?
Нет.
Раз она затонула, значит, ты попустил это. И попустил всем ко спасению. Тем, кто там отдал жизнь свою за други своя, потому что исполняли воинский долг, унаследует Царствие Небесное. Тем ко спасению. Родители, у которых утонули дети, если они безбожники были, многих потрясла смерть и пошли в церковь. И таким образом спасли свою душу. То есть нет ничего Господь, чтобы нам делал во зло. Все, что Он попускает нам, все ко спасению. Господи, Ты этого хотел, и этого хочу. Но при этом мы молимся за погибшим, и попал Господи душ, чтоб штраф Твой. Господи, помяни от здравия, спаси и помилуй скорбящих, не дали скорби, приведи их. И так далее. И вот молитва много может, молитва праведного сказано. Вот она помощь, а не любопытство, которое наказуемо, как только сунул нос, там сразу дьявол его прищемит. Тут же. Значит так, дальше о занятиях. Мы с вами еще немножко поговорим о сетях. Дальше мы будем пытаться на занятиях открыть духовные очи, чтобы мы с вами научились видеть не только грех, когда мы кусок мяса в пост едим или молоко пьем. Не только грех визуальный, вот этот, перед нами который, но чтобы мы начали видеть свое сердце и грех в нем, чувство и грех в нем, разум и грех в нем. Потому что если мы начнем видеть, мы начнем избавляться. Мы начнем очищаться и спасемся, если нет, погибнем. Ведь духовная слепота – это страшная вещь, приходит в яму, на погибель идет. А мы с вами не можем извлечь, не научились ни сердца, ни разум, ни чувства. Идем на поводу у них, вот куда дунуло, туда и повернулось. Значит, дунуло раздражение, дунуло возмущение, и не можем справиться. Пытаемся, и не получается. Почему? Не видим корня, не можем удалить. Мы будем пытаться все время открыть вот это зрение. И параллельно на занятиях мы еще начнем говорить о молитве. Поскольку молимся мы всем, но зачастую у нас эта молитва или превратилась в тяжкое бремя, такое вот, ну, повинность трудовую отбываем. Вот надо молиться, заставил себя, стал, отбарабанил, и тяжко, и трудно, и каждый раз не поднять на нее, и никакого удовольствия, никакой благодати, ни уму, ни сердцу, ум гуляет где угодно, сердце тоже, а молитва сама по себе. Так вот, чтобы оно не было тяжким бременем, а чтобы она стала сладкой, чтобы молитва была сладостна, чтобы мы ждали этого момента, скорее бы стать на молитву. Вот чтобы у нас это в сердце произошло, мы должны с вами прочувствовать, как учат святые отцы, для чего она нужна. Дальше. Правильно руководствоваться теми советами, как ее совершать, начиная с физического нашего состояния, с подготовки к молитве, что во время молитвы делать, что делать, когда рассеиваемся, и что делать после молитвы. Если вот эти условия не соблюдать, молитва не впрок. А без нее, мы знаем, ни одной добродетели мы с вами не заполучим. Поэтому я надеюсь, что по молитвам святых и опираясь на их учения, мы с вами потихоньку все-таки придем к настоящей молитве и будем молиться с проком и с пользой. И поверьте, если человек начинает молиться так, как учат святые отцы, вечерние молитвы заканчиваются, вот только начал, смотришь, она закончилась. Надо же, нету ее, смотришь, по времени там минут 40, а ее нету, вроде не начинал. Сколько читаешь? Пришел один старец к другому поужинать. Ну, перед ужином один говорит, ну, давай помолимся. Вот тот встал и прочитал на память всю псалтирь. А второй встал и на память поучение святых отцов. Глянули, а уже солнце взошло. Они попрощались, расцеловались, поблагодарили Бога за то, что они так хорошо провели ночь. Значит, друг друга и пошли. И потом только вспомнили, что поужинать-то они забыли напрочь. Они его провалились. Весь этот тоже, да? Вот чтоб нам так, брат, чтоб нам так научиться. Стали помолились. Псалтырь, Евангелие, там прочее, да? Значит, так вот, все-таки мы с вами придем к этому, иначе зачем бы мы с вами здесь собирались, утруждались и прочее. Вот. И теперь по поводу занятий самих. Слушаем внимательно сейчас, чтобы не переспрашивали. Страстная седмица не занимаемся всем в храме. Светлая седмица не занимаемся все в храме. Радоница, во вторник Радоница, в понедельник вечером все в храме, потому что поминание усопших. Итак, и мы с вами отправляемся на каникулы до первого понедельника октября. Собираемся здесь первый раз, после каникул, да? Ну вот, по поводу молитв, мы с вами сделаем так. Мы с вами затронем, первое, смысл, краткий, чуть-чуть только, мы его коснемся, смысла молитв. И практического применения, то есть как практически, как стать, что делать и так далее. Это нам будет достаточно, чтобы мы во время каникул навыкли этому навыку. То есть у нас толчок будет. А дальше мы будем развивать в своем сердце, углублять понятие о молитве. Для чего она нужна, и молитвенный подвиг, еще раз, насколько он важен. Если мы научились варить вкусно суп, в Царстве Небесное это не пригодится. Там суп не варят. Но зато, если кто-то не научился молиться, в Царстве Небесном делать нечего. Потому что там постоянно молятся. Там постоянно молитва в сердце, в душе, в разуме. Поэтому мы с вами должны навыкнуть и научиться тому, что нас приготавливает жизнь вечную. Я надеюсь, что мы потихонечку с вами все-таки вскарабкаемся в горний Иерусалим. Так. Попробую я вот сейчас на вопрос ответить, да? Достаточно ли за тяжкий грех чадо убийства в очреве понести и пеня священника необходимо? Надо священнику и на епитимию. Как понять тот факт, что часто болеют те люди, которые не в состоянии оплачивать свое лечение, но Богу известно материальное состояние человека? Болеют все. И с смысл болезни, мы знаем, что через болезнь прощаются многие грехи. И горе тому, кто не болеет. Горе тому. Это одно. Второе. Кто послал болезнь, тот ее и дает перенести, тот и берет. Когда мы выздоравливаем, болезнь на себя берет Христос. Мы ему так обязаны. Все наши болячки он берет на себя. Болезнь никуда не исчезает. А она на Христа легла. Как мы должны его любить? А вот по поводу оплачивания лечения, еще раз сказано. Я не видел праведника, счастливым его просящими хлеба. Ну, не видел я праведника, который бы, скажем, ему не сделали бы операцию, потому что у него не было денег. Значит, я знаю настолько обездоленного человека, он абсолютно нищий. И его и чинили, и лечили, и по сей день лечат. И он не умер от того, что мы не оказали медицинской помощи. Поэтому тут что-то не так немножко, да? Можно ли с уверенностью сказать, кому принадлежат материальные блага мира сего в сакральном смысле? Так, все, что существует в мире, принадлежит Богу. Бесу здесь ломаного ржавого гвоздя не принадлежит. Вот когда он Христа поднял на гору, показал все царства, сказал, поклонись, я это все тебе дам. И он предлагал то, что ему не принадлежит. Это не его. Все принадлежит Богу. Так. Мне не интересно смотреть по телевизору, что смотрит муж и дочь. Я ухожу, читаю. Один батюшка мне сказал, чтобы был мир в семье, сядь с мужем и смотри, как мне быть. Ну, что я могу сказать? Если зрелище является грехом, о чем говорит и святой Иоанн Златоустый, если нельзя лицедея, артиста, причащать до тех пор, пока он не отречется от своей специальности, если Бог не благословил, то вот это благословение священника, но это его личное дело. И если, скажем, на суде за то, что смотрели зрелище, которое Бог не заповедал, если бесы будут в этом обвинять, а человек скажет, а меня батюшка благословил. И будет голос, а Бог не благословил. И будет суд. Поэтому многие вот такие благословения получают, выпрашивают. Подходит, батюшка, благословите. Он говорит, ты что, разве можно на это благословлять? Ну, на какое-то там действие или событие. Ну, он думает, наверное, батюшка что-то не понял, пойду к другому. Приходит батюшка, вот вы знаете, вот то-то и то-то, вот благословите, батюшка, благословляю, делаю. И задает вопрос, как же так, куда же смотрит Бог, что один батюшка не благословил, второй благословил. А очень просто. Если человек не получил благословения и с этим не смирился, значит он ищет не волю Божию, а свою волю. Он пошел к другому батюшке, и Господь говорит, ну хочешь, на дело, отвечать будешь. И человек, думая, что он благословением, как щитом, прикрывается от совести, погибнет. Поэтому, значит, мы с вами должны руководствоваться совестью и законом Божьим. После соборования надо исповедовать перед причастием. Да, после соборования надо обязательно, потому что соборование прощается только невольные и забытые грехи. А все вольные мы на исповеди каемся. В правилах о земных поклонах стояние на коленах названо обычаем западных еретиков. Серафим Саровский отстоял 1000 ночей. Вот этот обычай стояния на коленях, о котором вы говорите, я не знаю конкретно в каком случае сейчас, но есть случаи, когда при определенных священнодействиях или молитвах у православных не принято становиться на колени. Именно в конкретный случай. То есть это делали католики, а от них переняли. Стали перенимать это обычай католичества. Но вообще стояние на коленях – это нормальное явление для любого верующего православного человека. Поэтому у нас есть коленопреклоненные молитвы. Поэтому у нас провозглашают «Паки и паки, коленопреклоненные, помолимся». Все на колени и стали, да? Понятно? До вечера они становимся на колени, а если коленопреклоненные молитвы отдельные, да, становимся. Ну вот, пример такой. Троица. Все мы причастились, все стали на колени дружно, и вот эти вот молитвы, которые стоят, они коленопреклоненные. Так в типиконии написано. То есть это правило церковное. Просто где-то конкретный случай какой-то. Понятно? Есть случай, когда мы, православные, не положено стоять на колени, а католики в этом момент становятся. Да? В одной из книжек я прочитал, что становиться на колени во время исповеди, это обычай пришел от католиков. И что православным он не свойственно, православные каются стоя. Из практики прямо скажу. Священники всегда каются на коленях перед престолом. Священник, который кается, становится перед престолом на коленях. Как правило, священник, который принимает исповедь, стоит с ним рядом. Тот голову ложит на престол и у престола на коленях. Не было случая, чтобы священник, стоя на ногах, каялся. Поэтому я с удовольствием принимаю покаяние на коленях. Человек более располагается. Стоя принимает тех, кто не может встать на колени, или кто старенький, или у тех, у кого исповедь длиннющая получается. Вот тех стоя, потому что ну, не в состоянии человека столько времени выстоять на коленях, он на грехах на коленях будет стоять дома. Вот. Можно ли женщина в православной вере выйти замуж за мужчину, исповедующего ислам? Я знаю такие браки, такое горе, столько слез у нее, у детей, может выйти, венчать с ним не будем. Значит, это брак, неблагословенный Богом, значит, надо сначала его привести в православие, а потом венчаться. Как правильно мне поступить? В долг взяли 5 лат на месяц, и деньги не возвращают. Значит, сказано, дал долг, забудь, взял долг, отдай. Это разговор. Молитвы и иконы стоят на кухне, должны стоять. Везде, в каждой комнате хотя бы по иконке. Как правильно ограблять квартиру и сможет ли это делать женщина? Смысл такой, квартиру освещает священник, а один раз мирянин и женщина в том числе может окропить свою квартиру, это в день крещения Господня. И в иконе написано, что в этот день имеет право, только в этот день, на крещение Господне. Как правильно поступать, если человек пытается тебе учить духовным истинам, а сам по ним не живет? Сказано, слушайте то, что он говорит, а не делайте, как делает. Знаете, вот, привыкли мы смотреть, а так ли он живет? Особенно за священника. Ну, пельмо на глазу. Не дай Бог, батюшка где-то оступится, все. Он учит одному, а сам смотри, как делает. Это мысль от Бога или от беса?
От беса.
От беса, чтобы отлучить от пастыря. Не дай Бог увидеть чужой грех. Не дай Бог его осудить. Сделаем хуже. Немножко Господь потерпит, а потом совершим хуже, чем он. Значит, если увидел чужой грех, что сказал Антоний Великий? Снял бы мантию и покрыл. Если бы увидел, что монах согрешает на площади с блудницей, снял бы мантию и накрыл, чтобы никто не видел. Покрыть, помолиться. А мы тут же в осуждении. А если священник начнет осуждать каждого на исповеди, а? За его грехи. Ну, мало не покажется ни одному. Да? Ну вот. Ну, сейчас помолимся.